Тимашева. В первой части программы итоги Московского международного кинофестиваля, часть вторая, лауреаты. Во второй части передачи перспективы ММКФ, книга о зондеркоманде «Дирлевангер» и музейный самиздат. В прошлом выпуске программы мы говорили о тех фильмах участников фестиваля, которым не досталось наград большого жюри. Теперь о лауреатах 31-й ММКФ. Начнем с мексиканской картины «Пять дней без Норы». Сюжет напоминает веселые похороны Людмилы Улицкой. Там человек знает, что умирает, и заранее режиссирует свои похороны. Только он художник, а покойная Нора – домохозяйка. Поэтому ей важнее не кто и что скажет на поминках, а кто и как поест. Ее бывший муж, красивый, с балмошной, старик, его играет знаменитый Фернандо Лухан, живет по соседству, но совершенно не намерен выполнять предписание усопшей. Все то время, что они провели вместе, он бунтовал против ее правил. Борьбу за свободу ведет и после ее смерти. Если Нора просила похоронить ее на иудейском кладбище, то он вызовет агента из церкви Иисуса. Если номер не пройдет, то надерзит раввину, да так, что все еврейские кладбища откажут в захоронении. Ну и по мелочи напакостят, переклеит надписи на баночках, чтобы не возможно было по регламенту приготовить поминальный ужин. В этом очень красиво снятом и вкусном, все время что-то готовят, изысканно сервируют. В фильме есть некоторые признаки черной комедии. Суета представителей разных конфессий вокруг гроба очень смешная. Но, в принципе, «Пять дней без Норы» – мелодрама. Зловредная старикашка всю жизнь любил одну единственную женщину, свою надоедливую жену. Режиссер Марианна Чинея говорит.
Отчасти этот фильм отражает историю моей собственной семьи, хотя, конечно, только отчасти. И дело в том, что мои бабушка с дедушкой, они тоже развелись и много лет жили на одной и той же улице, буквально в домах, которые были один напротив другого. И бабушка годами наблюдала за всем, что делал дед, и дед говорил, что он ее ненавидит. И никогда не называл ее по имени, а говорил только «твоя бабка». А когда она все-таки умерла, то для начала он сменил квартиру, поскольку не имело смысла уже оставаться там, ведь он не мог ее видеть. И вот он остался с целыми коробками фотографий, писем и всяких воспоминаний, которые принадлежали ей, которую он раньше говорил, что не хочет видеть. И тогда что-то начало меняться в его отношении к бабушке, и он даже достал фотографию и поставил ее на телевизор. И наблюдая за этим удивительным процессом примирения и прощения, я подумала, что я хочу сделать об этом фильм. Фильм о человеке, который говорил всю жизнь, что он ненавидит свою бывшую жену, но которая, тем не менее, в конце концов оказалась, что это любовь всей его жизни. И главная мысль, которую я хотела показать, это то, как персонаж Фернандо, Хосе, вдруг осознал, что любовь всей его жизни жила от него прямо через дорогу. И хотя действительно очень подробно показаны все обычаи и церемонии мексиканской и еврейской диаспоры, тем не менее, это всего лишь контекст.
Марианне Чинея за режиссуру достался «Серебряный святой Георгий». Теперь я скажу вот что. Почти все иностранные фильмы конкурса сняты с расчетом на зрителя. В них понятны людям по всем сторонам света истории, действенная интрига. По жанру все это драмы, чаще с уклоном в мелодраму. Российские режиссеры, как всегда, идут своим путем. Истории тяготеют к притче, изобилуют метафорами и культурными кодами, которые с трудом может расшифровать специалист, и тянутся к небу, пренебрегая земной логикой и ремесленными навыками. Между тем, на шатком фундаменте не возведешь готического собора. Жюри, тем не менее, одарило «Золотым Георгием» фильм Николая Досталя «Петя по дороге в Царствие Небесное». На мой взгляд, это действительно лучший из трех российских. Действие происходит в Заполярье, неподалеку от Кандалакши. Маленькое место, большое строительство. Рядом зона, вышки, охрана, заключенные. Спасибо Николаю Досталю за то, что понимает разницу между МГБшниками и обычными людьми, тружениками, работягами, не чешет всех под одну гребенку. Когда я спросила Досталя, за что бы он сам наградил свой фильм, он ответил.
За то, что фильм про нормальных человеков, каких-то не потерявших какое-то свое естество, свою искренность, свою доброту, несмотря на такое тяжелое время, в которое они жили. Вот так бы, наверное.
Петя, чье имя вынесено в название картины, это деревенский дурачок, но хочет он быть таким, как все. Его играет Егор Павлов. Поставлен автоинспектором, работает исправно, чувствует себя причастным к власти, строго проверяет документы. Никакой особой надобности в этом нет, но люди относятся к Пете как к блаженному, его не обижают, выполняют его чудные требования. Погибает Петя случайно. Лагерный охранник перепутал его со сбежавшим заключенным. По смыслу выходит серьезно. Целились в выдуманных врагов народа, попали в сам народ. Правда, народ, как бы простодушен он ни был, тоже не без греха. Во всяком случае, диагноз, поставленный Пете врачами, это покорная ограниченность, отказ от саморазвития, погашенные защитные рефлексы. В картине Достоля ровная, тихая повествовательная интонация. Никакой спасибо режиссеру ажитации. Хорошая актерская и операторская работа. Удивительная точность в создании бытовой среды. А дальше начинаются «но». Сценарий, написанный Михаилом Кураевым по собственной книге, хромает на обе ноги. О том, что случится с Петей, вы оповещены заранее. Горестную развязку сулит название фильма. Однако в нем много других героев. Вот женщина-вамп. Интересует ее мужчины как класс, почти все, без исключения. Она спит со своим коллегой-врачом Евгением Редько и присматривается к начальнику строительства, играет Александр Коршунов. Увы, у нее есть супруг, полковник МГБ. Роман Мадянов. Ситуация для любовников безвыходная. Направо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь с тем же результатом. Откажешь — соблазнительница во взаимности донесет. Не откажешь — с тем большим основанием отправишься туда, куда ревнивый супруг заслал первого мужа героини. Что им делать и что с ними будет? Вот она, настоящая мощная драматическая интрига. И что? Она просто обрывается на полпути, как будто ее не было. Разве так можно? Николай Достоль признал это замечание справедливым.
Да, мне это тоже не очень нравилось, сценарий, и этого и в повести не было, но как-то нам не удалось со сценаристом дописать, доработать, развить. Но, к сожалению, история про Петю, в общем-то, поэтому, ну, это вот издержки. Я считаю, что это какие-то издержки сценарные, которые режиссер не смог как-то подправить.
Способность видеть и признавать ошибки выдает в Николае Достоле человека действительно культурного, но проблема выходит за пределы конкретного фильма. Так плавно мы переходим к чуду Александра Прошкина, спецприз жюри. Сценарий основан на легенде о стоянии Зои. В 1956 году девушка сняла со стены икону и застыла с нею в руках. Простояла она ни жива, ни мертва 128 дней и очнулась к Пасхе.
Чудо есть у каждого из нас свое. И в определенный момент мы его в жизни видим, и тогда что-то мы в себе меняем. А это чудо обозначает некий какой-то рубеж в жизни. И вот это событие, которое произошло, оно, наверное, некий знак, что дальше так нельзя. Надо заглянуть в себя.
Слово «чудо» Прошкин с Арабовым понимают расширительно, как некое исходное событие. В фильме героиню зовут Татьяной. В нем есть ее мать, друзья, а также врачи, милиция, журналисты, священники, те, кому было суждено стать свидетелями необыкновенного происшествия. На каждого оно произвело сильное впечатление и, как лакмусовая бумажка, проявило подлинную суть человека и предоставило ему возможность переменить жизнь. Атеист-журналист бросит постылую газетную работу и вернется к тому, с чего начинал, к поэзии. А священник, под диктовку сверху уверявший паству, что чуда нет и быть не может, убедившись в нем воочию, сгинет без следа, бросит и приход, и жену, и детей. Всего этого вполне хватило бы для отличного фильма, но Прошкин с Арабовым заигрались в две игры одновременно, с отвлеченными метафорами и обличением давно несуществующей советской власти. В результате они совершенно потеряли нить и плоть повествования. Сначала Арабов слегка сместил акценты. Если по преданию Зоя, оставшись без кавалера на деревенской вечеринке, взяла со стены икону, чтобы с ней танцевать, то в фильме в самом его начале Татьяна срывается со стены иконы и требует от матери сжечь их в печи, а саму мать гонит из дому на улицу. Злая дочь и воинствующая атеистка. И в доме ее не заурядная танцулька, а целая оргия. Ждет Татьяна столичного гостя по имени Николай. А когда тот не приходит, приглашает в кавалеры другого Николая, чудотворца. Застывает, как вкопанная, гости разбегаются, слухи разлетаются и достигают столицы. Дальше появляется Никита Сергеевич, нет, не Михалков, а Хрущев, входит в дом Татьяны, требует звать туда инока, в нашем случае сына священника, которому и удается расколдовать спящую некрасавицу. Постепенно догадываешься, что Татьяна не просто молодая женщина, а некий символ. Послушаем Арабова.
Вот знаете, такой был Отто Венингер. А вот он утверждал, что у России, как у ряда других стран, у славян, как бы соборная душа – это женщина. Мы вот живем внутри женщины. И для меня важно было разгадать, чем эта женщина приковывает меня в течение уже 50 с лишним лет.
Итак, Татьяна – это женская сущность России, или сама Россия, потерявшая веру, распатланная и расхристанная, в наказание приговоренная к долгому сну. Ладно, сообразили, но тут начинается самое интересное. Если речь идет о легендарной Зое, то она воскресает на Пасху, а если об арабовской Татьяне, то еще и к 20-му съезду партии, так сказать, оттаивает к оттепели. Но в прежнее свое обличие она не возвращается, а попадает прямиком в психиатрическую клинику. Если это касается России, Татьяны и того, что последовало за оттепелью, такой финал еще можно как-то переварить. Но тогда, люди добрые, при чем здесь Пасха? Уподобить атеистическую хрущевскую оттепель светлому Христову празднику, это уж отдает Беккетам. Ладно, остановимся на том, что поддается пониманию. Россия – страна, погруженная в летаргический сон. Пробудиться она может благодаря совпадению трех обстоятельств – обретению веры, политическим переменам и человеческому фактору, пока в народе остался единственный чистый экземпляр, инок, не все потеряно. Однако, следуя логике фильма, пробуждение будет недобрым. О том, что в России никогда ничего не изменится, был написан и предыдущий сценарий Арабова «Юрия в день». Прошкин придерживается того же мнения.
Мы берем 56-й год, казалось бы, уже далекое время, которое ничего общего с сегодняшним днем не имеет. Но по состоянию общества, по способу существования, к сожалению, у нас очень мало что меняется. Мы периодически вступаем в ту же самую воду.
От изобилия метафор и смыслов голова идет кругом. А тут еще будь любезен, считывай культурные шарады, гадай, что бы они могли означать. Вот рыбы, первый христианский символ. Тут они то плавают в аквариуме, то в садке у сына священника, то засунуты между линзой и экраном телевизора. Аккурат в момент выступления Хрущева, ловца душ человечьих. А еще голуби. По легенде, они кормили Зою во время ее стояния. А тут в самом начале один прилетел и разбился, дурная примета, а второй прибыл к финалу, живой, здоровый, на радость Татьяне. Да, чуть не забыла, циничный проходимец, уполномоченный по делам религии, потерял искусственный глаз, не иначе, как сам дьявол и есть. И снова здорово. Поначалу внятная история увязает в метафорическом тумане. На середине пути в неизвестном направлении исчезают действующие лица и обрываются связующие нити. Хрущев и его свита занимают все пространство экрана, тесня на обочину сюжета несчастную героиню. Фильм стартовал как страшная сказка, некоторое время развивался как житейская история, внезапно превратился в фарс и увенчался эту подозрительную конструкцию религиозный символ – голубь на окне психиатрической клиники. Вот что случается с притчей, если она растет не от земного корня, а из умозрения авторов. Еще один фильм от России – это «Палата номер 6». Жюри наградило Владимира Ильина за роль Рагина. Ильин – прекрасный актер, его хоть всякий день награждай, не ошибешься. Действие «Палаты номер 6» перенесли в 2007 год. Если помните, Рагин у Чехова говорит: «Культура и нравственный закон все пропадет, даже лопухом не прорастет». Или «Родись я 200 годами позже, я был бы другим». 100 лет прошло, культура и нравственный закон пропадают, а Рагин, по мысли Шахназарова, другим не стал. Ничто в России не меняется.
Опять лишний раз просто поражаешься, насколько вообще мало всего меняется в этой жизни за 100 лет.
Язык с тех пор, правда, изменился сильно, но чеховские диалоги в фильме оставлены без изменений почти. Карен Шахназаров объясняет.
Один из замыслов этой картины состоял в том, чтобы, полностью сохранив чеховскую прозу, чеховский диалог именно в том виде, в котором написал его Антон Павлович, принести его в наши дни и поместить его в реальной жизни психиатрической лечебницы.
По форме фильм Шахназарова затейлив, он построен как серия интервью. Интервьюера мы не видим, он остается за кадром, расспрашивает сперва реальных пациентов клиники для душевнобольных, потом персонажей повести, которых играют актеры. Сюжет чеховской повести взят в рамки, причем двойные, по две с каждой стороны. Вначале идет серия документальных интервью, а затем иллюстрация к истории больницы. В финале фильма «Новый год», «Танцы в клинике» и затем еще одно документальное интервью. Все это создает ощущение драматической рыхлости, несколько экспозиций и несколько финалов. К тому же режиссер не следует документальной стилистике. Собственно, чеховский сюжет снят как игровой фильм с флешбэками. Персонаж начинает рассказ, и тот оживает на кинопленке. Мало того, оживает всякий раз по-разному. Иногда так, будто рассказчик или его знакомый снимали происходившее любительской камерой. Иногда так, будто снимал сам Карен Шахназаров. Зачем это сделано? Непонятно. И потом, кто объяснит, к чему смотреть на доктора Райгина глазами санитара Никиты, Михаила Верьяновича или Хоботова? Неужели мало глаз Чехова? Из его произведения можно вычитать миллион разных смыслов, и нет никакой нужды переносить их в то или другое время. Почему Бородянскому и Шахназарову текст показался недостаточно метафоричным и метафизичным, не знаю. Результат налицо. Вместо реалистической истории с грандиозным философским смыслом вышли обрывки того и другого. Самое странное, что говорит Шахназаров, то же самое, что и я.
Чехов намного глубже, намного правдивее, чем наши попытки его пристегнуть к какой-то сегодняшней ситуации.
Фильм снимали в реальной больнице и дописали Чехова ее истории. В 1606 году здесь появился монах Варлаам со старицами и в Бирюковой пустыне основали монастырь. В 1917 его переделали в дом для инвалидов, в 1934 в больницу, в 1962 в интернат для умалишенных. Если режиссер вводит в картину все эти далекие от Чехова подробности, значит, это кому-нибудь нужно. Скорее всего, для утверждения весьма банального свойства. Опять же, привет от Арабова с Прошкиным. Божественно испохаблено атеистами. Добра от такого места не жди. Купируя иные места текста, сценарист и режиссер не пропускают ни одного, связанного с религией. Ни того, что Райгин прежде хотел пойти в духовную семинарию, но отец воспрепятствовал. Ни того, что друг доктора возил его в Москву к Иверской, правда, больше времени провел в казино. Ни долгих бесед неверующего Райгина с Громовым о бессмертии души. А ведь есть еще и изобразительный ряд. Церковь, кресты, купола, иконы – в кабинете гнусного Хоботова. Послание ясно. Вот люди истинно верующие, как Громов. Вот лицемерные Михаил Аверьянович Хоботов. А вот страдающие от собственного неверия Райгин. Ближе к финалу фильма в мужское отделение лечебницы приводит пациенток из женского. И доктора Райгина приглашает на танец та самая женщина, которая в начале картины выведена старицей. Получается, что доктору Райгину за великое его страдание ниспослано прощение. Религиозная проблематика в картине по сравнению с тем, что есть у Чехова, чрезвычайно усилена. Карен Шахназаров это замечание прокомментировал так.
На мой взгляд, Чехов очень религиозный писатель. Он не менее религиозен, чем Достоевский. То есть у Достоевского это как бы очень очевидно. У Чехова, как все, у Чехова скрыто. Это его религиозность, она может быть гораздо более правильна, чем у кого-либо. Потому что религиозность вообще это чувство внутреннее. Это внутреннее состояние души.
Внимательно читая Чехова, можно легко доказать и то, что он был религиозен, и то, что не был вовсе. Скорее, дело в состоянии души. Карена Шахназарова, Александра Прошкина и многих российских кинематографистов, чьи фильмы участвуют в разных фестивалях. Единственный путь к объединению народа они видят в религии. Не хочется никого обижать, но религия не может быть средством. Это не клей и не цемент. Если же религию используют как средство, то она перестает быть религией. И вместо объединения получается разобщение. Кто не верит в наши чудеса, тот не из нашего муравейника. И кто не с нами, вообще против нас. Еще одна мысль, которая связывает чудо с палатой номер 6, что в России ничто никогда не меняется. Конечно, Кира Муратова снимала свой фильм «Мелодия для шарманки» на Украине, но все, что в нем происходит, в полной мере касается России. В нашей жизни по Кире Муратовой многое изменилось. 30 годами раньше не было казино и лимузинов, голодных собачьих стай и толп беспризорных детей, не было профессиональных поберушек и бандитских разборок, не было супермаркетов и экстремальных игр, гастарбайтеров и благотворительных аукционов, платных туалетов и залов повышенной комфортности на вокзалах, мобильных телефонов и наглухо запертых подъездов, а Земфира не пела «Я выбираю жизнь», стоя на подоконнике. Муратова тоже рассказывает притчу или святочную историю. Тоже, как и в фильмах «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Чудо», идет от сказочного зачина, но она знает силу деталей. Все то, что мы видим каждый день, но не замечаем, она рассматривает через увеличительное стекло, концентрирует реальность, возведя ее в степень гротеска. Действие фильма происходит в канун Рождества. Ассоциация со сказками Диккенса очевидна, но ближайший литературный аналог – «Девочка со спичками» Андерсена, где маленький голодный ребенок смотрит сквозь стекло на изобильное пиршество в богатом доме, да так и замерзает. В картине «Мелодия для шарманки» детей двое. Их хотели разлучить, распихав по разным интернатам, но они сбежали в большой город, чтобы найти отцов, у каждого свой. Дети чистые, ясные, скромные, честные, не от мира сего. У них нет приспособлений, необходимых для выживания. А вокруг них большой мир. В нем почти нет плохих людей. Есть только озлобленные нищетой и бесправием или равнодушные от сытости. Кто их осудит, пусть бросит сам в себя камень. Но от того, что они такие, как мы, ничуть не легче. Потому что мальчик и его старшая сестренка накануне Рождества не получат практически ни от кого помощи, не смогут даже погреться полчасика в подъезде или магазине, потеряют друг друга, а для них это страшнее смерти. Мальчика, забравшегося на чердак, найдут, как нашли пастухи Иисуса Христа, там же обитающие гастарбайтеры. Найдут ребенка, лежащего на каких-то мешках, закутанного грязной рогожей. В ночь Рождества того, кто завещал людям любить ближних, по вине этих самых ближних, скончается невинный мальчик. Вот такую рождественскую быль, народную сказку про Алёнушку и её братца Никитушку сочинила Кира Муратова. И даже если вы ничего не знаете про Диккенса и Андерсена, про Васнецова и Коляды, про пастухов и Христа, вы все поймете, все почувствуете, и долго-долго будет жить в вашей памяти очень простая мелодия для шарманки. Фильм Киры Муратовой был единственным в конкурсе произведением искусства, а не мейнстрима или артхауса. К тому же сделан он не для констатации скверности, а для ее преодоления. И никакая метафизика не помешала внятному гуманному высказыванию. Очень важно то, что сказала про Киру Муратову Рената Литвинова.
Я вот знаю ее как убежденного атеиста, но мне кажется, что она добрее и благороднее многих и многих сильно воцерквленных и верующих людей.
«Мелодия для шарманки» получила приз ФИПРИСИ, премию Федерации киноклубов, лидировала в вопросе критиков, но жюри присудило награду только девочке Лене Костюк. После оглашения вердикта многие люди сокрушались, как можно было раздать почти все награды своим. Ответ содержится, как мне кажется, в российских фильмах. В большинстве иностранных истории разомкнуты, в них действуют представители разных национальностей или конфессий, персонажи перемещаются, переезжают с места на место, а практически во всех российских фильмах, даже если суммировать их с теми, что были показаны на кинотавре, есть только мы с нашей историей, нашими сказками, нашими бедами. Мы замкнуты на самих себе. Не потому ли у нас мало что меняется? В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем отличие саммита 2009 от предыдущих?